Теперь, когда я начала учиться в школе, я могла сопровождать его только в летние каникулы. Мне надлежало спуститься вниз в наглаженной одежде, в вычищенных ботинках и пройти строгий осмотр Бетси. Отец же тем временем давал последние указания ученику. «Госпожа Сталь придет сама за своими часами, а этот будильник надо отправить Бакерам в Блумендаль». А потом мы шли на станцию, рука в руке. Я старалась шагать как можно шире, а отец укорачивал шаг, чтобы идти со мной в ногу. На дорогу уходило всего полчаса, но зато какая это была поездка. Сначала мелькали сгрудившиеся домишки старого Харлема, потом начинались коттеджи с крохотными палисадниками. Постепенно свободного пространства между домами становилось все больше, и, наконец, мы въезжали в пригородную зону с ее уходящими за горизонт ровными полями, с проложенными, словно по линейке, каналами. Ну вот и Амстердам. Он даже больше, чем наш Харлем, этот очаровательный город, сплетенный из каналов и улиц. Отец приезжал часа за два до полудня, чтобы успеть проведать своих партнеров-оптовиков, снабжавших его и запасными деталями, и часами. Многие из них были евреями, и к ним мы оба больше всего любили наведываться. После непродолжительного делового разговора отец извлекал из саквояжа карманную Библию. Еврей-торговец с еще большей бородой, чем у отца, доставал из ящика комода свиток Торы, и они начинали спорить, что-то наперебой доказывая друг другу. А затем, как раз в тот момент, когда я решала, что пора напомнить им о себе, торговец вдруг поднимал голову, смотрел на меня, словно бы видел впервые, и ударял себя пятерней по лбу. «Гости! У меня дома гости, а я не предложил ей угощения». Он вскакивал, словно пружина, и принимался рыться на полках в буфете. И вскоре я уже держала на коленях тарелку с медовыми лепешками, пирожными с финиковой начинкой и еще какими-то тягучими сладостями из орехов, фруктов и патоки. Ничего подобного на десерт дома нам никогда не подавали. Но без 5:12 мы уже снова на платформе вокзала, откуда прекрасно виден шпиль морского обсерватория, не хуже, чем с любого корабля в гавани, и отец держит наготове карманные часы, блокнот и карандаш, приподнимаясь на цыпочках в предвкушении долгожданного момента. Наконец, вот он, неповторимый миг отсчета точного времени для наших харлемских астрономических часов. Отец делает пометку в блокноте на 4 секунды вперед, корректирует свой личный хронометр, и спустя какой-нибудь час все харлемцы уже будут иметь возможность узнать время с точностью до секунды. На обратном пути мы уже не глазеем в окошко вагона. Мы разговариваем о разном, о том, как Бесси наверстает упущенное из-за ее болезни и успешно закончит среднюю школу, о том, получит ли Вильям стипендию в университете, и о том, что Бесси приступает к работе в нашем магазине в качестве счетовода. По вечерам в нашем доме всегда звучала музыка и было весело. Гости приносили с собой флейты и скрипки. А так как каждый в нашей семье на чем-нибудь играл или пел, то мы собирали вокруг пианино целый оркестр. Исключение составляли только вечера, когда мы шли на концерт в город. Купить билеты нам было не по карману, поэтому мы вместе с другими меломанами слушали музыку на улице возле служебного входа. В холодные вечера маме и Бетси трудно было выстоять несколько часов подряд, но кто-нибудь из нашей семьи обязательно слушал до конца и в дождь, и в снег, и в мороз. Как-то мы шли навестить одну из многих семей, живших по соседству, над которыми наша мама взяла опеку. Нам, детям, даже в голову не приходило, что мы сами бедны. Бедными были люди, которым мы помогали. Прошлой ночью в этой семье умер ребенок, и мама несла корзину с едой, чтобы хоть чем-то помочь несчастным людям. Она болезненно морщилась, поднимаясь по лестнице, то и дело останавливалась передохнуть. Наконец, на самом верху распахнулась дверь, и мы вошли в комнату, набитую людьми, служившую одновременно и кухней, и спальней, и столовой. Я застыла на пороге. Справа от входа лежал в самодельной детской кроватке мертвый младенец. Я уставилась на крохотное неподвижное создание, чувствуя, как бьется в моей груди сердце. Нолли, она всегда была смелее меня, и протянула руку и дотронулась до желтоватой щечки. Я попыталась сделать то же самое, но невольно отпрянула, испугавшись. Во мне боролись ужас и любопытство. Наконец я собралась с духом и прикоснулась к крохотной ручке. Она была холодной. Этот холод я чувствовала, когда мы возвращались домой. Мне было холодно, когда я умывалась перед ужином. Меня знобило даже в натопленной столовой. Между мною и каждым знакомым лицом возникала ледяная ручка младенца. Раньше смерть, хотя о ней и говорили так часто тетя Янс, оставалась для меня не более чем пустым словом. Теперь же я знала, что смерть существует и что она может настигнуть каждого – ребенка, маму, папу, Бесси. Все еще дрожа от этого холода, я побрела следом за Нолли наверх в нашу спаленку и легла рядом с ней на кровать. Вскоре мы услыхали на лестнице шаги отца, которого с нетерпением дожидались каждый вечер. Мы не могли уснуть, пока он не приходил и не расправлял особым образом одеяло, ласково поглаживая наши головки. В такие минуты мы старались не шевелиться. Но тот вечер, едва отец вошел, я вскочила, кинулась ему на шею и разрыдалась. «Папочка, не умирай!» – всхлипывала я. «Ты нужен мне!» Нолли тоже сел на кровати. «Мы навещали госпожу Нук», — пояснила она. «Кори», — мягко произнес отец, присаживаясь рядом с Нолли. «Когда мы ездили в Амстердам, ты помнишь, когда я давал тебе твой билет?» Я шмыгнула носом, прежде чем ответить. «Перед тем, как войти в вагон». «Верно. Наш отец на небесах знает, когда и что нам нужно». «Не забегай вперед него, Кори. Когда наступит час кому-то из нас умереть, ты заглянешь в свое сердце и найдешь там силы, чтобы пережить это в свое время». Глава третья. Карел. Впервые я встретила Карела на одной из вечеринок. Потом уже никак не могла припомнить, был ли это день рождения, годовщина свадьбы или что-то еще. Мама могла устроить пир по любому поводу. Вильям представил Карела как своего товарища из Лейдена, и он поздоровался с каждой из нас за руку. Я пожала его сильную, продолговатую ладонь, взглянула в его карие глаза и бесповоротно влюбилась. Едва подали кофе, я уставилась на него и стала разглядывать. Он совсем не обращал на меня внимания, что, впрочем, было вполне естественно. Мне было 14 лет, а Карел и Вильям уже учились в университете, отращивали жиденькие бородки и, разговаривая, пускали кольца табачного дыма. Я довольствовалась уже одним тем, что нахожусь рядом с Карелом, а к тому, что меня не замечают, успела привыкнуть. Это Нолли относилась к тому типу девочек, на которых мальчики обращают внимание, хотя она и делала вид, что это не волнует. Когда очередной воздыхатель, в соответствии с традициями того времени, просил ее локон, она просто выдергивала несколько ворсинок из старого ковра, перевязывала их сентиментальной голубой ленточкой и отправляла меня в качестве посыльного. Ковер лысел, а груда разбитых сердец в школе росла. А зато я влюблялась поочередно во всех мальчиков в классе, но так и не набралась мужества из-за своей весьма неброской внешности – поставить кого-нибудь из них в известность, что целое поколение юношей так и не узнало, что творилось в сердце девочки с 32-й парты. «Но Карел, — думала я, — глядя, как он кладет сахар в чашку, — будет исключением. Его я намеревалась любить вечно». В следующий раз я увидела Карела 2 года спустя, когда вместе с Нолли приехала в Лейден повидаться с Вильямом. Более чем скромно обставленная комната брата находилась на 5-м этаже частного дома. Он заключил нас обоих в свои медвежьи объятия. «Вот!» – воскликнул он, подавая с подоконника бисквит с кремом. «Это вам! Не теряйте времени даром! С минуту на минуту сюда должны заявиться мои друзья!» Усевшись на кровать, мы с Нолли навалились на драгоценный бисквит, из-за которого я, как подозревала, ваш брат остался без обеда. Через несколько минут дверь распахнулась, и в комнату ввалились 4 высоких молодых людей. Среди них был и Карел. Я положила в рот последний кусок бисквита, незаметно вытерла руки о подклад юбки и встала. Вильям представил нам своих друзей. «А мы уже знакомы», – пробасил Карел, – отвешивая легкий поклон. «Ведь мы встречались у вас, не так ли?» Я взглянула на Ноли. Но нет, Карел смотрел прямо на меня. Сердце мое затрепетало, но во рту, как назло, был бисквит, и я промолчала. А вскоре юноши уже сидели у наших ног на полу и жаром говорили все разом. Ноли включилась в беседу очень непринужденно. Ей было 18 лет, она уже носила длинную юбку, в то время как я со стыдом думала о своих толстых чулках, видневшихся между подолом и башмаками. К тому же Ноли год назад поступила в педагогическое училище, хотя, в общем-то, и не собиралась быть учительницей. Но в то время университеты не выделяли стипендий для девушек, а учеба в училище не была слишком обременительной для нашего семейного бюджета. И вот она свободно болтала о вещах, интересных для студентов, о теории относительности Эйнштейна, о том, достигнет ли адмирал Пири Северного полюса. «А ты, Кори, тоже станешь учительницей?» – с улыбкой спросил Карел. Я почувствовала, что краснею. «Я имею в виду, ты тоже будешь поступать в училище? Ведь в этом году ты закончишь среднюю школу?» «Да», – сказала я. «То есть нет, я останусь дома с мамой и тетей Анной». Это вышло так буднично и совсем не романтично. Но почему я сказала так мало, если хотела сказать так много? В ту весну я окончила школу и взвалила на себя обязанности домохозяйки. Хотя и предполагалось, что когда-нибудь я буду этим заниматься, но немедленно начать работать пришлось из-за серьезной причины. У тети Беб обнаружили туберкулез. Болезнь в то время считалась неизлечимой, а пребывание в санатории стоило очень дорого. Поэтому тетя Беб была вынуждена лежать в своей комнате всю оставшуюся ей жизнь. Чтобы уменьшить риск заражения, к ней заходила только тетя Анна. Она постоянно ухаживала за своей старшей сестрой, порой не спала ночами, и поэтому всю стирку и кухню выполняла я. А работа мне нравилась. Я бы была бы совершенно счастлива, если бы не беда с тетей Беб. Она омрачала всю. Принося или забирая у тети Анны подносы, я иногда заглядывала через ее плечо в каморку тети Беб. Там хранились трогательные предметы, оставшиеся на память о 30 годах жизни по чужим углам. Флакон из-под духов, подаренных ей на Рождество хозяевами, выцветшие фотографии воспитанников, которые теперь уже сами, наверное, имеют детей и внуков. Потом дверь захлапывалась. А я все стояла в узеньком коридорчике, переполняемая желанием сделать для тети Беб что-нибудь хорошее, как-то ей помочь. Однажды я заговорила об этом с мамой. Она и сама все чаще лежала в постели после легкого удара, случившегося с ней при очередном удалении желчных камней и сделавшего дальнейшее хирургическое вмешательство невозможным, что обрекало ее на невыносимые страдания в случае приступа. Когда я вошла к ней, мама писала письма. Если она не снабжала нуждающихся соседей одеждой или едой, то сочиняла ободряющие послания тем, кто не мог выходить из дома, ничуть не смущаясь тем обстоятельством, что сама была большую часть жизни затворницей. «Ты только представь себе!» – воскликнула она, заметив меня. «Этот бедняга 3 года провел в заперти, не видя белого света». «Мама!» Я бросила взгляд на единственное окошко, выходившее на глухую кирпичную стену на расстоянии чуть более метра. «Мы можем помочь тете Беб. Я хочу сказать, разве это не печально, что она вынуждена проводить свои последние дни там, где все ей не нравится? Вместо того, чтобы хоть немного пожить где-нибудь, где она была бы счастлива. У Валерсов, например». «Кори», — сказала мама, отложив перо, — «Беб счастлива у нас ровно настолько, насколько она была бы счастлива в любом другом месте». Я молча уставилась на нее, ничего не понимая. «Тебе известно, когда она начала восхвалять этих Валерсов», — продолжала мама, — «в тот самый день, когда ушла от них. Но пока она у них жила, от нее можно было услышать одни только жалобы. Валерсы не шли ни в какое сравнение с ее предыдущими хозяевами Ван Хоксами, а у Ван Хоксов она влачила жалкое существование. Запомни, Кори, счастье не зависит от нашего окружения. Счастье – это то, что мы сами создаем в своем сердце». Смерть тети Беб сказалась на ее сестрах по-разному. Мама и тетя Анна удвоили свои усилия в оказании помощи нуждающимся, словно бы осознав, сколь краток срок, отпущенный каждому для его деяний. А тетя Янс в свойственной ей манере изрекала: «Подумать только, ведь это вполне могло бы случиться и со мной». Спустя примерно год после кончины тети Беб нашего домашнего врача сменил новый доктор по имени Ян Ван Вен с помощницей своей родной сестрой Тиной Ван Вен. Наш новый врач принес с собой прибор для измерения кровяного давления, и все наше семейство не без любопытства подверглось этой процедуре. Проникнувшись с симпатией к новому доктору и его диковинному прибору, тетя Янс, обожавшая всякое медицинское оборудование, консультировалась отныне настолько часто, насколько позволяли ее финансовые возможности. 2 года спустя доктор обнаружил у тети Янс диабет. В то время такой диагноз равнялся смертельному приговору, так же, как и туберкулез. Тетя Янс слегла, услышав эту ужасную новость. Однако бездействие плохо уживались с ее натурой, и однажды утром, к общему удивлению, она вышла к завтраку ровно в 8:10 и объявила, что врачи часто ошибаются. Все эти анализы и пробирки, что на самом деле они доказывают? Когда сама раньше верила в это безоговорочно. С этого момента она с большим рвением занялась сочинительством, выступлениями, организацией клубов, разработкой всяких проектов, чему немало способствовало то обстоятельство, что в 1914 году Голландия, как и вся Европа, готовилась к войне. Улицы Харлема заполнились молодыми людьми в военных мундирах. Наблюдая за тем, как они слоняются без дела по братель Орис Старт, тетя Янс загорелась идеей создания солдатского центра. Для того времени это был весьма оригинальный замысел, и тетя Янс вложила в его осуществление все способности своей деятельной натуры. Конку на нашей улице давно заменил трамвай, который тоже с визгом тормозил напротив нашего дома, рассыпая искры, когда тетя Янс с непреклонным видом поднимала палец. Она поднималась в вагон, придерживая одной рукой подол своей черной юбки, а в другой сжимая список состоятельных дам, намеченных ею на роль покровительниц защитников Отечества. И лишь те, кто хорошо знал тетю Янс, понимали, что за ее бурной деятельностью скрывался чудовищный страх перед неминуемым скорым уходом в иной мир. А тем временем ее болезнь усугубила наши денежные затруднения. Каждую неделю приходилось делать анализ крови на содержание сахара, а это была сложная и дорогая процедура, требовавшая визита самого доктора Ван Вена или его сестры. В конце концов, Тина Ван Вен обучила меня всем премудростям этой процедуры, и я могла выполнять ее без посторонней помощи. Требовалось произвести ряд последовательных операций, самая сложная из которых было нагревание компонентов пробы до определенной температуры. Очень трудно было приспособить для этой цели нашу угольную печь в полутемной кухне. Но я все-таки наловчилась и каждую пятницу сама делала анализ. Если смесь после нагревания оставалась прозрачной, то все было в норме. Но если вдруг она почернеет, следовало тотчас же поставить в известность доктора Ван Вена. Той весной Вильям приехал к нам на свои последние каникулы. 2 года назад он закончил университет, и теперь ему оставалось перед распределением проучиться несколько месяцев в теологической школе. Мы сидели вечером все вместе за столом. Отец, разложив перед собой штук 30 часов, делал заметки в блокноте. Вильям читал нам вслух книгу по истории голландской реформации. Внезапно раздался звонок. За окном столовой висело зеркало, позволявшее нам видеть того, кто пришел. Я взглянула в него и вскочила из-за стола. «Кори!» – строго заметила Бетси. «Твоя юбка!» Я все еще никак не могла привыкнуть к своим длинным юбкам, и Бетси частенько приходилось зашивать их, так как я постоянно наступал на подол. Я быстро спустилась по лестнице. У двери с букетом нарциссов стояла Тина Ван Вен. Был ли теплый весенний вечер тому причиной, или же необычная драматическая интонация в голосе брата, читавшего книгу, но я вдруг почувствовала необыкновенность происходящего. «Это для твоей мамы», — сказала Тина, передавая мне цветы. «Надеюсь, она...» «Нет-нет, лучше сама вручи их», — сказала я. «Они тебе очень к лицу». Я схватила Тину за руку и потащила ее наверх, в столовую. Мне хотелось увидеть реакцию Вильяма. Впрочем, я уже знала, какой она будет. Точно как в романах, которые я брала читать в библиотеке, а потом много раз вспоминала сцену встреч главных героев. Вильям медленно поднялся из-за стола, не отрывая от гости глаз. Отец тоже встал и произнес на свой особый манер. «Мисс Ван Вен, позвольте представить вам нашего сына». «Вильям, это юная леди, та самая, о чьем даровании и великодушии мы так много тебе рассказывали». Я сомневаюсь, что они что-то слышали в этот момент. Они смотрели друг на друга так, словно были одни не только в комнате, но и на всем белом свете. Вильям и Тина поженились спустя 2 месяца после его распределения. И все время, пока шла подготовка к торжеству, у меня из головы не выходила одна мысль. Карел тоже будет на свадьбе. День бракосочетания выдался ясный и холодный. В толпе приглашенных перед собором я сразу же увидела Карела. Он был одет, как и все мужчины, во фрак и цилиндр, но выглядел, несомненно, эффектней. Что же касается меня, то я ощущала перемену, происшедшую со времени нашей последней встречи. Теперь между нами не существовало заметной разницы в возрасте. Ему было 26, а мне уже исполнился 21 год. Но я осознавала теперь и другое, то, что совершенно некрасиво. И даже в столь романтический день я не могла избавиться от этой мысли. Я знала, что подбородок мой чересчур массивен, а ноги длинноваты, равно как и руки. Однако, несмотря ни на что, я верила в полном соответствии с прочитанными романами, что непременно буду красивой для человека, который меня полюбит. В то утро Бетси целый час провозилась с моими волосами, пока не уложила их в высокие волны, и, как ни странно, волосы держались. Она же перешила мое школьное платье, как, впрочем, и платье остальных женщин в доме, при свете лампы по вечерам, так как 6 дней в неделю она работала в магазине, а по воскресеньям шить отказывалась наотрез. Оглядываясь вокруг, я пришла к выводу, что наша семья выглядит ничуть не хуже других. «Никто бы не мог догадаться», – думала я, подходя к дверям собора, что отец отказался ради того, чтобы финансировать свадьбу от сигар, а тетя Янс от угля для камина в своей комнате. «Кори!» Передо мной стоял с цилиндром в руке Карел, пытливо всматриваясь мне в лицо, словно сомневаясь, что перед ним на самом деле я. «Да!» – рассмеялась я в ответ. «Ты не ошибся, Карел!» «Но ты так выросла, стала совсем взрослой. Раньше я всегда думала о тебе, как о маленькой девочке с необыкновенными голубыми глазами, а теперь эта девочка превратилась в прекрасную юную леди». И мне вдруг показалось, что для нас с Карлемом это играет орган, и только его рука, о которой я мечтала, удерживает меня от того, чтобы не воспарить над островерхими крышами Харлема. Это произошло в дождливый январский день в пятницу. Жидкость стеклянной ритории на конфорке была черного цвета. Отказываясь верить глазам, я зажмурилась и взмолилась. «Господи, пожалуйста, пусть будет это моей ошибкой!» Я мысленно повторила все операции и взглянула на пробирки и мензурки. «Нет, все было выполнено точно так же, как и всегда. Значит, — подумала я, — это мрак на кухне всему виной». Подхватив шприцами ритору, я побежала к окну в столовой. Жидкость оставалась черной. «Черной!» как обуявший меня страх. С риторой в руках я спустилась в мастерскую. Отец с увеличительным стеклом в руке склонился над плечом новичка подмастерья, помогая ему отобрать нужные детали. Бетси разговаривала в магазине с назойливой покупательницей. Она была мне хорошо знакома. Это женщина, приходившая лишь для того, чтобы посоветоваться относительно часов, но покупавшая их потом у Канов. И хотя подобное происходило в последнее время все чаще, похоже было, что ни отца, ни Бетси это не волновало. Едва женщина ушла, я влетела в магазин. «Бетси!» – вскричала я, показывая ритору. «Она черная, что нам делать?» «Ты не ошиблась?» Бетси спокойно вышла из-за стойки и обняла меня. Из мастерской появился отец. Он посмотрел сначала на ритору, потом на нас с сестрой и тоже спросил, не ошиблась ли я. «Боюсь, что нет, отец», — чуть слышно ответила я. Я не сомневаюсь в том, что ты все делаешь правильно, но мы все же должны услышать заключение врача, со вздохом промолвил он. Я сейчас же отнесу ему анализ. Перелив ужасную жидкость в бутылочку, я побежала с ней по мокрым улицам к доктору Ван Вену. Мне пришлось полчаса томиться в приемной. Наконец пациент вышел, и доктор Ян удалился с бутылочкой в лабораторию. «Сомнений быть не может», – произнес он, вернувшись. «Твоей тете осталось жить не более 3 недель». Дома мы собрали семейный совет и решили сказать тете Янс правду немедленно. «И, возможно, – сказал отец, светлее лицом, – ее многочисленные добрые дела придадут ей мужество». «Входите», – отозвалась тетя Янс на стук, – «и закройте дверь, пока меня не просквозило». Она сидела за круглым столом и писала очередное воззвание. Увидев нас, тетя Янс пытливо оглядела всех по очереди и, дойдя до меня, понимающе вздохнула. Ведь была пятница, а я так и не сообщила ей результата анализа. «Моя дорогая свояченица», – негромко начал папа, – «а рано или поздно все дети Господа завершают счастливое путешествие. Однако, Янс, некоторым приходится отправиться к отцу с пустыми руками, в отличие от тебя. Ты предстанешь пред ним с солидным багажом добрых дел». «Все эти твои клумбы, — начала была тетя Анна, — все твои сочинения, — подхватила мама, — и фонды, — вставила Бетси, — твои беседы, — подала голос я». Но все наши вымученные слова были напрасны. Лицо тети Янс исказилось гримасой отчаяния. Она закрыла его ладонями и разрыдалась. «Пустое! Пустое!» – вздыхала она наконец сквозь слезы. «Что можем мы принести Богу? Наши ужимки и ухищрения? Дорогой Иисус!» – прошептала она, уронив на стол руки. «Благодарю Тебя за то, что мы можем предстать пред Творцом с пустыми руками. Благодарю Тебя за то, что Ты совершил за всех, всех нас на кресте, и за то, что, живя и умирая, нам нужно лишь одно – верить в это». Мама обняла тетю Янс, и они прильнули друг к другу. А я словно приросла к месту, ибо созерцала подлинное таинство. При мне выдавался тот самый билет на поезд, о котором говорил мне отец. Ну вот тетя Янс взмахнула платком, давая всем понять, что время для излияния чувств истекло, и сказала: «Оставьте меня одну, мне надо завершить кое-какие дела. И не подумай, что это какая-то крайне важная работа». Прищурилась она, почти насмешливо взглянув на отца. «Просто мне не хочется оставлять неубранным мой стол». Через 4 месяца после похорон тети Янс пришло долгожданное приглашение от Вильяма на его первую публичную проповедь. Карел уведомил Вильяма о своем приезде письмом, в котором, в частности, говорилось, что он с нетерпением ждет встречи со всеми. Последнему слову я придала особый смысл и начала лихорадочно наглаживать платье и упаковывать чемоданы. Маме в то утро не здоровилось. Забившись в угол купе, она всю дорогу смотрела на небо, не замечая ни грустный глаз наблюдающего за ней отца, ни нашего веселого настроения, ни нежно-зеленых июньских тополей за окном. Важнее всего для нее были облака, пронизанные лучами солнца, и нескончаемые голубые дали. Церковь в деревушке Мади, где предстояло служить Вильяму, показалась нам огромной, как и дом Вильяма и Тимы напротив нее через дорогу. Первое время я даже не могла уснуть, пугаясь непривычно высоких потолков в отведенной мне комнате. И хотя каждый день в гости к брату прибывали все новые и новые люди, дяди, кузены, друзья, мне все казалось, что дом наполовину пуст. Спустя 3 дня после нашего приезда в Мады я отворила на стук парадную дверь. На пороге стоял Карел. Он бросил свой саквояж, схватил меня за руку и влек за собой на улицу. «Какой чудесный день сегодня, Кори! Пошли гулять!» Мы гуляли вместе каждый день, уходя все дальше и дальше от деревни по бесчисленным дорожкам и тропкам, наслаждаясь даже землей под ногами, столь отличной от брусчатки Харлема, и стараясь не думать об охватившей Европу войне. Здесь, в нейтральной Голландии, солнечные дни безмятежные следовали один за другим, и трудно было поверить, что где-то происходит это кровавое безумство. только несколько человек, в том числе и Вильям, утверждали, что эта война явится трагедией и для Голландии. Свою первую проповедь брат посвятил именно этой теме. «Весь мир меняется», — говорил он. «И какая бы сторона ни одержала победу, поражение, прежний образ жизни навсегда канул в лету». Слушая Вильяма, я разглядывала непроницаемые лица его паствы и понимала, что им все это безразлично. Вскоре друзья и родственники, приехавшие издалека, начали разъезжаться по домам. Однако Карел не торопился с отъездом. Наши совместные прогулки стали еще продолжительнее. Мы говорили о будущем Карела и сами не заметили, как перешли на обсуждение нашей совместной жизни. Мы воображали, что у нас будет большой старинный дом, как у Вильяма. Обнаружили полное совпадение взглядов на выбор мебели. И лишь в одном наши планы расходились. Карел хотел иметь 4 детей, я же мечтала о 6. И при всем этом слово «женитьба» ни разу не было сказано вслух. Как-то раз, когда Карел зачем-то отлучился, из кухни с 2 чашками кофе вышел Вильям, за ним Тина. «Кори, протягивая мне чашку, сказал Вильям, Карел дал тебе повод надеяться, что он имеет вполне серьезное намерение», — закончила за него Тина. На моих щеках проступил предательский румянец. «Я... нет, но мы... А почему вы спрашиваете?» Вильям тоже покраснел. «Потому, Кори, что этого никогда не будет. Ты не знаешь и Карела семьи. С самого его детства все родственники мечтали только об одном, чтобы Карел удачно женился. Они всем пожертвовали ради этого. Это смысл их жизни». Огромная гостиная вдруг показалась мне пустой и неуютной. «Но как насчет того, что хочет сам Карел? Ведь он же уже не маленький мальчик». Вильям пристально посмотрел на меня и медленно произнес. «Он сделает это, Кори. Я не говорю, что он хочет этого. Для него это просто непреложный жизненный факт. Когда мы в университете разговаривали с ним о девушках, которые нам нравились, он всегда добавлял в конце. Конечно, я никогда не женился бы на ней. Это бы убило мою мать». Я выбежала в сад. Этот старый мрачный дом стал мне неприятен, как и сам Вильям с его способностью видеть плохую сторону вещей. В саду было все совсем иначе. Здесь не было кустика, даже цветка, которым бы мы не любовались вместе с Карелом, который не хранил бы частицу наших чувств. Пусть Вильям и был докой в политике, войне и теологии, но в истинных глубоких чувствах он явно не разбирался. Почему же в романах все эти семейные надежды, мечты о деньгах, престиже непременно кончаются крахом? Карел уехал из МАДы спустя неделю. И прощальные его слова вновь вселили в мое сердце надежду. И лишь много позже припомнилось мне звучащее в его голосе отчаяние. Мы ожидали на дороге перед домом экипаж, который должен был отвезти Карела на станцию. Мы уже попрощались. И хотя я и была огорчена тем, что он так и не сделал мне предложение, но в глубине души радовалась возможности еще немного побыть с ним рядом. Карел вдруг сжал мои руки и с какой-то мольбой воскликнул, глядя мне прямо в глаза. «Пиши мне, Кори, пиши обо всем, что происходит в вашем доме. Мне важно знать каждую мелочь. Пиши мне, как отец забывает высылать счета клиентам. Пиши, о Кори, ваш старый тесный дом в Харлеме – самый прекрасный и счастливый дом во всей Голландии». И это было на самом деле так. Когда папа, мама, Бетси, Нули, тетя Анна и я вернулись в Харлем. Наш дом всегда был счастливым местом, но теперь любое событие казалось мне выдающимся, потому что я разделяла его с Карелом. Любое блюдо, которое я готовила, предназначалось ему. Каждая вычищенная до блеска кастрюля сияла для него. Каждый взмах веника был выражением любви. Письма от Карела приходили не столь часто, как я отправляла ему. «Пресвитер церкви», — писал Карел, — «доверил ему посещение богатых членов конгрегации, поэтому свободного времени почти не оставалось». Весточки от Карела приходили все реже и реже. Незаметно пролетело лето, наступила осень. В один из погожих ноябрьских дней, когда я мыла на кухне посуду после обеда, внизу у бокового хода раздался звонок. Я помчалась вниз и распахнула дверь. Передо мной стоял Карел. Рядом с ним улыбалась молодая женщина. Я приняла у нее шляпу, украшенную шикарными развивающимися перьями, стараясь не глядеть, как эта особа в белых перчатках и горностаевой горжетке виснет на руке Карела. Потом все вдруг помутилось у меня перед глазами, потому что Карел сказал: «Кори, позволь мне представить тебе мою невесту». Видимо, я что-то сказала в ответ и, должно быть, провела их наверх в комнату тети Янс, служившую теперь гостиной. Помнится, сбежалась вся семья. Начался возбужденный разговор, пожимание рук, предложение стульев, кофе, так что мне и не требовалось что-либо делать и говорить. Тетя Анна принесла кофе и пирожные. Бетси заняла молодую леди беседой о зимних фасонах, а папа засыпал Карела вопросами типа того, пошлет ли президент Вильсон американские войска во Францию. Кое-как прошло полчаса, каким-то образом я заставила себя пожать руку девушки, потом руку Карела и положила им обоим счастье. Бетси проводила их до двери и не успела захлопнуться за ними дверь, как я уже взлетела наверх в свою спальню и разрыдалась. Не помню, как долго я лежала, оплакивая единственную свою любовь в жизни, когда на лестнице послышались знакомые шаги. На мгновение я снова стала маленькой девочкой, с замирающим сердцем, ожидающей прикосновения ладони отца к моему лбу. И внезапно мне стало жутко от мысли, что вот сейчас он присядет на край кровати и скажет: «Не плачь, моя девочка, скоро ты полюбишь другого». И что после этого между нами возникнет отчуждение из-за этой его лжи, ибо сердце подсказывало мне, что у меня никогда уже никого не будет, кроме Карелы. Конечно же, отец не произнес неискренних слов. Он сказал: «Кори, ты знаешь, что приносит нам самую сильную любовь. Любовь. Любовь – это самая страшная сила на свете, и если она не встречает ответного чувства, то заставляет нас страдать. Когда такое случается, можно сделать две вещи. Можно убить свое чувство, но в этом случае погибнет и частичка нас самих. Либо, Кори, можно попросить Бога открыть другой путь для этой любви. И если ты попросишь Его, Он даст тебе любовь, которую уже ничто не сможет уничтожить. Когда мы не можем любить в обычном понимании этого слова, Кори, Всевышний может дать нам иной прекрасный способ». Слушая отца, я еще не знала, что обретаю большее, чем способ преодолеть свою боль и выйти из тупика. Не знала, что отец дает мне секрет преодоления еще больших трудностей, с которыми мне вскоре придется столкнуться. Тогда мне хотелось просто сохранить ощущение радости и света при воспоминаниях о Кареле, и я прошептала самую пылкую молитву. «Господи», — молила я его, — «возьми мои чувства к Карелу, все мои сокровенные мечты о будущем. Возьми все-все и дай мне умение относиться к Карелу иначе, так как знаешь один только Ты, Господи, а Ты лишь Ты». И едва я принесла эти слова, как уснула. Глава 4. Магазин часов. Я мыла большое окно, стоя на стуле в столовой, и время от времени кивая прохожим, когда услышала, что на кухне плещется вода. «Что-то не похоже на маму», — подумалось мне. Она всегда была очень бережлива и ничего не тратила попусту. «Кори!» — донесся мамин шепот. «Что, мама? Кори!» И тотчас же я догадалась, что вода льется из раковины, где мама чистила картофель, на пол. Я спрыгнула со стула и побежала на кухню. Мама стояла, вцепившись в кран, и странно смотрела на меня, а вода лилась ей прямо на ноги. Я разжала ее пальцы, завернула кран и сказала: «Мама, ты заболела. Пойдем, я уложу тебя в постель». «Кори!» Я обняла маму за плечи и повела через столовую к лестнице. На мой зов прибежала тетя Анна. Мы вместе довели маму до спальни, уложили ее на кровать, и я помчалась в магазин за отцом и Бетси. Почти час мы с ужасом беспомощно смотрели, как развивается кровоизлияние в мозг. Сначала маме парализовало руки, потом ноги. Прибывший доктор Ван Вен не мог ничем помочь. Последним покинула маму сознание. Глаза ее долго оставались открытыми и смотрели на нас с удивлением и испугом, пока не закрылись, как нам показалось, навсегда. Но доктор сказал, что это лишь кома, из которой для мамы два пути – к жизни или к смерти. 2 месяца мама находилась в беспамятстве, и все мы поочередно дежурили возле нее. И вот однажды утром она открыла глаза и оглядела нас с тем же выражением испуганного удивления. К ней вернулась способность двигаться, но лишь с посторонней помощью. Держать вязальный крючок или иглу она уже не могла. Мы переместили ее из маленькой спальни в комнату тети Янс, где она имела возможность смотреть в окно, выходившее на Бартелеорис Страт. Рассудок ее вскоре полностью вернулся, но произносить мама могла лишь 3 слова «да», «нет», «кори». Мы с ней придумали игру, помогавшую нам понимать друг друга, нечто вроде вопросника. «Кори», — говорила мама. «Что, мама, ты о ком-нибудь думаешь?» «Да». «О ком-то, кого ты видела в окно?» «Да». «Это мужчина?» «Нет». «Значит, это женщина, которую мама знала много лет». «Мама, я готова поспорить, что сегодня у кого-то день рождения», — восклицала я и перечисляла имена до тех пор, пока не слышала ее радостное «да». После я писала этому человеку маленькое послание в духе того, что мама видела его в окне и желает ему счастливого дня рождения. Я вкладывала в мамины пальцы ручку, и она подписывала письмо угловатой загогулиной. В скором времени ее подпись узнали уже многие. Наблюдая за мамой, я сделала еще одно открытие. Раньше мамина любовь проявлялась в постоянных заботах обо всех нас, но теперь, когда она ничего не могла делать, любовь приобрела иное качество. Мама сидела в кресле возле окна и просто любила нас. Она любила людей на улице, ее любовь распространялась на весь город, на всю Голландию, на весь мир. Так я узнала, что любовь больше, чем стены, в которых она заперта. Все чаще Нолли говорила о своем молодом коллеге по школе, где она преподавала, по имени Филипп ван Вурден. К тому времени, когда господин ван Вурден нанес нашему отцу официальный визит, тот уже успел усовершенствовать свое родительское благословение, многократно повторяя его вслух. Накануне брачной церемонии, когда мы с Бесси укладывали маму в постель, она неожиданно расплакалась. С помощью нашего вопросника мы выяснили, что она рада свадьбе, ей нравится Флип, но ее просто убивает, что она не сможет поговорить с Нолли с глазу на глаз. Пришлось тете Ане подниматься к невесте в комнату и проводить с ней беседу. Но традиция была соблюдена. Старшая по возрасту женщина напутствовала младшую, без чего было также невозможно обойтись, как и без обручального кольца. Щеки наставницы при этом пылали. Весь следующий день Нолли сияла, но я смотрела не на ее длинное белое платье, а на маму, одетую, как всегда, в черное, но выглядевшую совсем юной, с глазами, излучающими огромное счастье по случаю величайшего празднества, когда-либо отмечавшегося в доме Денбомов. Мы с Бетси заблаговременно усадили ее в церкви на первую скамью. Я была уверена, что большинство ван Вундеров даже не догадывалось, что эта милая, улыбающаяся дама не в состоянии самостоятельно ни ходить, ни разговаривать. Когда появились жених и невеста, я впервые вспомнила о своих былых мечтах, что когда-нибудь я вот так же пройду вместе с Карелом в белом платье, и посмотрела на Бетси, сидевшую рядом со стороны от мамы. Она всегда знала, что из-за своего слабого здоровья не сможет иметь детей, и поэтому не решила выходить замуж. Теперь ей было уже за 30, а мне 27. И я ясно было, что так тому и быть дальше. Бетси и я, 2 незамужние дочери, останутся жить в доме родителей. Но это была счастливая, а не грустная мысль, потому что в это самое мгновение я поняла, что Господь внял моей мольбе. Ведь воспоминания о Кареле не принесли мне ни малейшего страдания и были наполнены той же светлой любовью, которую я любила его в 14 лет. «Господь Иисус», – прошептала я, – «сохрани Карела и его жену, приблизь их друг к другу и к себе». И я точно знала, что моя молитва была услышана. Но самое великое чудо этого дня свершилось позже, когда все запели мамин любимый гимн «Слава тебе, Господь Иисус!» И я вдруг услышала слабый мамин голосок. Он звучал все отчетливей, и хоть теперь не был так высок и чист, как раньше, для меня это был голос ангела. Гимн закончился, а когда все мы сели, в наших глазах блестели слезы. Мы надеялись, что это было началом маминого выздоровления. Но, увы, она не смогла вновь повторить слов этой песни. Это был момент счастья, дарованный Богом. А через 4 недели мама покинула нас навсегда, уснув с улыбкой. В том же году, на исходе студеного ноября, Бетси простудилась. Отец запретил ей сидеть за кассой на сквозняке и уложил в постель. Близилось Рождество, и в эту горячую для магазина пору я разрывалась между кухней и прилавком. В конце концов, тетя Анна настояла на том, что она сама будет готовить и ухаживать за Бетси. Я заняла свое рабочее место за прилавком и пришла в ужас. Дела наши были в полнейшем беспорядке. Из вороха документов невозможно было понять, остаемся мы с прибылью или прогораем. Оплатил ли заказчик счет или нет? Мало мы берем за работу или много? Я кинулась в книжную лавку, потратилась на новый комплект бланков и объявила войну безалаберности. Разобравшись с платежными ордерами и расспросив отца о разных деталях нашего дела, я, наконец, выработала систему ведения учета и ценообразования. Постепенно колонки цифр в бухгалтерской книге стали более-менее соответствовать реальному положению вещей. Мало того, оставаясь наедине с каталогами и прескурантами в закрытом магазине с мелодично тикающими и сверкающими